Глава 17. Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Рояль, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим 60-летним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались. Видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались 12 человек, и на завтра ожидали еще гостей. «О чем это вы толкуете?» – спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. «Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому. Это замечательная мысль». «А я вовсе не хочу менять имя Гарри», — возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза. «Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим». «Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваше и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки. Чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как 7 смертных грехов. И машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что этот прекрасный сорт Робинзониана или что-то столь же неблагозвучное». «Право, мы разучились давать вещам красивые названия. Да-да, это печальная правда. А ведь слово – это все. Я никогда не придираюсь к поступкам. Я требователен только к словам. Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею. Только на это он и годен». «Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри?» — спросила герцогиня. «Принц Парадокс», — сказал Дориан. «Вот удачно придумано», — воскликнула герцогиня. «О нет, и слышать не хочу о таком имени», — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. «Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься». «Нет, я отказываюсь от этого титула». «Короли не должны отрекаться», — тоном предостережения произнесли красивые губки. «Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?» «Да». «Но я провозглашаю истины будущего, а я предпочитаю заблуждение настоящего», — отпаривала герцогиня. «Вы меня обезоруживаете, Глэдис», — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением. «Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри». «Я никогда не сражаюсь против красоты», — сказал он с галантным поклоном. «Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко». «Полноте, Глэдис. Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным. Выходит, что некрасивость – один из 7 смертных грехов?» – воскликнула герцогиня. «А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?» «Нет, Глэдис, некрасивость – одна из 7 смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значение. Пиво, Библия и эти 7 смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть. Значит, вы не любите нашу страну. Я живу в ней, чтобы можно было усерднее ее хулить. А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней? Что же там о нас говорят? Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю. О, это ваша острота, Гарри. Дарю ее вам. Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду. А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах. Они люди благоразумные, скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок – лицемерием. Все-таки в прошлом мы вершили великие дела. Нам их навязывали, Глэдис, но мы с честью несли их бремя. Не дальше, как до фондовой биржи. Герцогиня покачала головой. Я верю в величие нации. Оно только пережиток предприимчивости и напористости. В нем залог развития. Упадок мне милее. А как же искусство? Спросила Глэй. Оно болезнь. А любовь? Иллюзия. А религия? Распространенный суррогат веры. Вы скептик. Ничуть. Ведь скептицизм – начало веры. Да кто же вы? Определить – значит ограничить. Ну дайте мне хоть нить. Нити обрываются, и вы рискуете заблудиться в лабиринте. Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом. А вот превосходная тема. Хозяин дома. Много лет назад его крестили прекрасным принцем. «Ах, не напоминайте мне об этом!» — воскликнул Дориан Грей. «Хозяин сегодня не сносен», — сказала герцогиня краснее. «Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки». «Ха-ха! Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня!» Со смехом сказал Дориан. «Достаточно того, что в меня втыкают булавки, моя горничная, когда сердится». «А за что же она на вас сердится, герцогиня?» «Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в 9:15 и заявляю ей, что она должна меня одеть к 9:30. Какая глупая придирчивость. Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня. Нет, не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли. Но из любезности делайте вид, будто помните. Так вот она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего. Да, как и все хорошие репутации, Глэдис, вставил лорд Генри. А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность – залог популярности. Только не у женщин, Гарри. Герцогиня энергично покачала головой. А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы любим ушами, а вы, мужчины, любите глазами. Если только вы вообще когда-нибудь любите. Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь, сказал Дориан. «Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей», — отозвалась герцогиня шутливым огорчением. «Милая моя Глэдис, что за ересь?» — воскликнул лорд Генри. Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще. «Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри?» — спросила герцогиня, помолчав. «Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит», — ответил лорд Генри. Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно. «А вы что на это скажете, мистер Грей?» — спросила она. Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой. «Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри. Даже когда он не прав, Гарри всегда прав, герцогиня». «И что же? Его философия помогла вам найти счастье? Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений». «И находили, мистер Грей?» «Часто. Слишком часто». Герцогиня сказала со вздохом: «А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня. Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей». «Герцогиня!» — воскликнул Дориан живостью и, вскочив, направился вглубь оранжереи. «Да вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис», — сказал лорд Генри своей кузине. «Берегитесь, чары его сильны». «Если бы не это, так не было бы и борьбы. Значит, грек идет на грека. Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину и потерпели поражение». «Бывают вещи страшнее плена», — бросила герцогиня. «Вы скачете, бросив поводья?» «Только в скачке и жизнь», — был ответ. «Я это запишу сегодня в моем дневнике». «Что именно?» «Что ребенок, который обжегся, вновь тянется к огню». «Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы». «Они вам служат для чего угодно, только не для полета. Вы не пытаетесь улететь от опасности?» «Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение». «А вы знаете, что у вас есть соперница?» «Кто же это?» «Леди Нарборо», — смеясь, шепнул лорд Генри. «Она в него положительно влюблена». «Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков». «Это женщины-то романтики». «Да вы выступаете во всеоружии научных методов. Нас учили мужчины». «Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели. Ну-ка попробуйте охарактеризовать нас», — подзадаривала его герцогиня. «Что ж, извольте, вы сфинксы без загадок». Герцогиня с улыбкой смотрела на него. «Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи. Пойдемте, поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду». «Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис. Это было бы преждевременной капитуляцией. Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента. Но я должна обеспечить себе путь к отступлению. Подобно парфянам». «Парфяне спаслись в пустыне, а я этого не могу». «Для женщин не всегда возможен выбор», — заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук. словно от падения чего-то тяжелого. Все сполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке. Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату. «Что случилось?» — спросил он. «А, вспоминаю. Я здесь в безопасности, Гарри». Он вдруг весь затрясся. «Ну, конечно, дорогой мой. У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю». «Нет, я пойду с вами в столовую», — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. «Я не хочу оставаться один». Он пошел к себе переодеваться. За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи, белое как платок, лицо Джеймса Вейна, следившего за ним.